Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. Сегодня 27 января. И это особый день для всех, кто любит музыку. Можно даже сказать, наверное, музыку классическую, хотя возьмем шире, музыку в целом. 27 января 1901 года, то есть 115 лет назад, скончался замечательный композитор по имени Джузеппе Верди. Сегодня мы хотели бы посвятить разговор этому человеку, потому что его музыка настолько легкая и настолько радостная, даже если речь идет о каких-то очень трагических сюжетах, что кажется, что такой была и вся жизнь Верди. Но в том-то и его гений, что непонятно, вот из какого сора растут цветы, не ведая стыда. Если посмотреть на его жизнь, окажется, что там все совсем не так безоблачно, как может почувствоваться, да, или показаться со стороны. В этом важно разобраться, потому что такие люди, они, конечно, пример для нас. И пример в том плане, что как можно трудности переносить, и как пытаться на разных этапах жизни расслышать... Наверное, тот самый Божий призыв, который есть по отношению к каждому из нас. Только кто-то из нас об этом знает, а кто-то нет. А вот такие люди, как Верди, они, безусловно, этому призыву старались следовать. Заканчивая свою прелюдию, с радостью представляю нашего сегодняшнего гостя. Тимофей Китнис, историк, богослов, музыкант. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я знаю, что вы любите Верди.
Трудно не любить.
Я согласна.
Если, допустим, есть композиторы, которые вызывают какую-то такую разноголосицу мнений, да, вот кто-то любит Шостаковича, кто-то не любит Шостаковича, кто-то воспринимает Прокофьева, кто-то не воспринимает Прокофьева. Но вот трудно найти человека, который бы сказал, что он вот принципиально на уровне именно вот музыкальном не любит Верди. Вот ему может нравиться какая-то опера. Да. Какое-то произведение может нравиться более или менее внутри самого Верди. Но вот я ни разу не слышал человека, вот честно, да, который бы говорил, а Верди я не люблю.
Да, это трудно себе представить. Ну, это примерно то же самое, как, ну, я не знаю, там, я не люблю Битлз. Да, можно к нему равнодушно относиться, к этому музыкальному коллективу, но вот прям как-то искренне не любить, это вряд ли.
Но Верди в этом смысле даже исключение, да, он не оставляет никого равнодушным. Он известен абсолютно всем. То есть просто если человек воспитан в любой стране, да, где хоть, я не знаю, хоть раз в год где-нибудь там на радио или на телевидении мелькает какое-нибудь оперное произведение, это, ну, процентов 95 это Верди. Да?
Да.
Знаменитые арии из «Травиаты», из «Риголетто», там, из «Сердце красавиц», «Склонны к измене» знает в буквальном смысле слова каждый школьник.
Ну, правда, да, да, да. С этим это трудно спорить.
Да, и, но в этом-то может быть и особый феномен. Мы знаем произведения Верди, да, знаем вот эти вот замечательные арии из «Травиаты», из «Риголетто», из «Отелло». А это уже все-таки
«Изаиды», «Из Набокко».
«Из Аиды», да, это последнее, такое, одно из последних произведений «Аида», да, написанное, кстати, для специально в честь открытия Суэцкого канала.
Да-да-да, он, кстати, не сразу, по-моему, согласился на это.
Это каирский заказ, да-да. Он согласился не сразу, там была такая очень интересная история. Когда он думал, как бы получше отказаться, Верди, да, от «Аиды», он говорил, ну, пусть другой какой-нибудь композитор напишет. Ему сказали...
А почему, кстати, он хотел так отказаться? Да, на заказ не хотел писать?
Он... Что-то вот ему не хотелось. Вот, там детали я сейчас не помню, но как-то эта тема его на тот момент не затронула. Да, на тот момент не затронула. И он вот что-то думал, как бы ее, ну, вот, на кого-то другого переложить. Ему сказали, ну, хорошо, тогда, очевидно, нам придется обратиться к Рихарду Вагнеру.
Ах!
И тут
на больной мозоль
Джузеппе сказал,
наступили.
Прости. Простите, я напишу сам. Да, «Аида», кстати, одна из самых, вот, действительно, это полотно.
Здесь,
да,
надо пояснить их высокие отношения с Вагнером. Они же были два основных конкурента. Это как, я не знаю, с чем это сравнить. Это...
Ну, Микеланджело, Рафаэль.
Ну да, например. Да, да,
например.
Да, да. У них были разные подходы, разная музыка, да. Верди, он очень итальянец, а Вагнер все-таки очень немец. В музыке все это чувствуется. И конечно, будучи современниками, да, они не могли не спорить друг с другом.
Ну, надо сказать, что Верди в основном такой человек достаточно толерантный, надо сказать, и к другим, к своим собратьям по перу, да, именно к Вагнеру это действительно испытывал, к его эстетике, к музыкальной, да. Некоторые говорят, конкуренция, но тут все-таки, мне кажется, больше. Верди был признан. Сейчас мы об этом будем говорить, особенно вот вторая половина его жизни после 40-х годов. Да, 50-х годов он не только признан, он сначала становится любимым национальным итальянским, а потом мировым, человек с мировым именем, да, европейским, человек с мировым именем. И, конечно, в каком-то смысле слова его, что называется, одаренность, гениальность никоим образом не подвергалась сомнениям. Да? Но вот к эстетике вагнеровской он относился... с большим таким вот вопросом внутренним.
Он был тут не
одинок. Хотя и тот, и другой, каждый в своем роде, да, особенно вот опять же, если сравнить творчество, мы об этом сейчас будем говорить в Верди 40-х годов, это яркое проявление, вот именно, говорю, Верди 40-й и Вагнер чуть позже, да, явное проявление, конечно, романтизма.
Поговорим вот, об этом, да. Просто по поводу Вагнера хочется такое небольшое сделать, небольшое лирическое отступление. Я помню, что когда Людвиг Баварский, собственно, покровитель Вагнера, выбирал себе невесту, приехала одна из великих княжон из России, и вроде бы и так, и сяк, и по-всякому он ее уже осмотрел, идеальная кандидатура. И тут финальный такой этап, да, то есть такой совсем уже, вот, она прошла все уровни, да, допроса,
посвящение,
да, да. И тут он сажает ее и дает ей послушать музыку Вагнера. И она вынуждена... Лоингрина, да, 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 эту оперу. И она, будучи искренним таким ребенком, ей лет 14, наверное, всего было.
Да, 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 да. Да,
что-нибудь
да.
Около того. Она вынуждена сознаться, что музыка Вагнера звучит слишком громко. И свадьба не состоялась.
Не состоялась.
Вот и все. А для. Да, поэтому Верди был не одинок в своем отношении к эстетике Вагнера. Были тоже люди, которые считали, что он слишком так триумфален, наверное. Но Вагнер это все-таки отдельный разговор. Я предлагаю как-нибудь тоже ему программу посвятить. Достойнейший.
Вполне очень достойный.
Да, композитор
это,
и
да.
Потрясающая тематика, и рыцарская вот эта вот идея во всех его операх.
Только рыцарская, христианская тематика.
Очень глубокая, да, да. Ну, а что касается громкости, это уже, что называется, на вкус и цвет. Да, ну, Вагнеру, к сожалению, не везет с постановками, в отличие, кстати говоря, от Верди. Возвращаемся к нему, и давайте, знаете что, все-таки попробуем препарировать вот этот, это очень такое загадочное вещество, да, это же гений, необъяснимо, как, откуда, что это появляется. Вот... Он проснулся знаменитым, Джузеппе Верди, после того, как в Ласкало впервые поставили Набукко. Что было до того, да, как он к этому шел, каким было его детство, из чего он сформировался и вырос, как он вообще такой появился, да?
Вот... Что было до того, это, вот, наверное, самый интересный и действительно самый важный вопрос. А что же было до того, как человек проснулся знаменитым, как человек проснулся классиком, да? Что же было до того? А до того был небольшой городок Ранколе, север Италии, были зимние долгие вот, вечера, да, вот сейчас вот январь, у нас здесь в Москве холодно, и крещенские
уже
морозы.
Уже теплеет.
А
мы,
там,
конечно, не приближаемся к Италии.
А
но...
там вот на севере в это время очень много туманов. Да, вот и ранним утром буквально кажется, что вот эти вот города, и знаменитые итальянские города уходят, исчезают. Верона, да, Мантуя. Даже Милан, да, они как бы вот исчезают вот в этом вот тумане, Турин. И что же говорить про небольшие городки, где и родился, собственно, Верди, где он воспитывался в семье достаточно простых людей. Его отец, по собственным воспоминаниям, там, кстати, есть несколько мистификаций, мы об этом сейчас не будем говорить, но сам вот Верди говорил, что он был сыном трактирщика, да. И достаточно с раннего, вот с ранних лет уже отец заметил, что совершенно особым образом мальчик переживает музыку. Ну, в Италии этим не удивишь, да? Там
надо сказать, что городок-то
второй...
был маленький, захолустный, но очень музыкальный. Там все были музыкантами, там все пели, все играли,
трудно
на чем попало,
найти город в Италии, где бы не было талантливых, хоть на одну деревню, но свой повороте там есть.
Да, пусть непризнанный, но повороте.
Это безусловно. Но отец заметил нечто большее в мальчике и отдал его в обучение органисту. местному, местной,
ну, то есть церковь,
церкви. Да, конечно. И это очень важный момент, я считаю. Многие говорят уже позднее, представляют Верди как человека чуть ли не неверующего, да?
Да,
чуть,
кстати,
ли не как атеист,
да, это
абсолютно.
Я читала источники разные, где именно так и было сказано.
Это абсолютно неверно. Верди, во-первых, никогда атеистом не был. Быть может, у него были какие-то трудные периоды в жизни, да. Быть может, немного позднее был вот такой вот затянувшийся невенчанный брак, да, когда его многие, вот, что называется, церковные люди в этом упрекали, но он никогда атеистом не был. Это наоборот. И мы сейчас будем об этом говорить. Наоборот, с детства он очень остро, очень особенно переживал именно религиозную музыку. Он получил очень хорошее религиозное образование. Что такое органист вообще, должность органиста непосредственно в католической церкви? Орган там заменяет хор. Вот у нас в хоровых нотах пишут лик. Да, то есть сопровождает, как ангельский лик, сопровождает вот это вот замечательное евхаристическое действие. Вот то же самое в католической церкви орган. И человек, который занимается, да, который играет на органе, он непосредственно не просто играет какие-то отвлеченные, талантливые музыкальные произведения, он участвует в службе. И Верди, конечно, получил совершенно основательнейшее музыкальное, религиозное образование, да, с детства. А когда он вырос, он, естественно, решил поступить в знаменитую Миланскую консерваторию. Он уже был знаком с очень известным меценатом, замечательным человеком Бареци, который ему помогал и действительно, ну, выделил такую, условно говоря, стипендию для самостоятельных занятий.
Это, если я не ошибаюсь, был отец его жены
будущий, да? Да, это его будущий тесть.
Да.
И надо сказать, что вот именно этот сеньор Бареци разглядел в юном Верди недюжинный талант, да. Но, к сожалению, и в этом интрига, в консерваторию Верди не поступил.
Консерватория, которая сейчас носит его имя.
Консерватория, которая носит его имя. Милан, который носил вот буквально 15 лет спустя, ну, Верди на руках. Да? Его мелодии, арии, хоры буквально знал каждый, буквально в смысле слова знал, каждый мальчик и девочка.
Да, они пели на углу буквально, да. На каждом углу пели, но из каждого утюга, как сейчас
говорят. Некоторые его хоры, да, переходили, то есть оперные спектакли плавно перетекали в манифестацию, даже иногда в беспорядке. Да? Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Тимофей Китнис, историк, богослов, музыкант, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы говорим о Джузеппе Верди, день смерти которого мы вот сегодня в календаре можем обнаружить, 27 января 1901 года. Это было 115 лет назад. Тимофей, ну а если все-таки разбираться, почему гений не поступил в Миланскую консерваторию, которая теперь носит его имя, которая теперь, ну, просто не мыслит себя
так
без музыки.
Так теперь же знают, что он гений, а тогда еще были люди, которые об этом не догадывались, видимо. Они сочли, что, так скажем, техника игры на фортепиано у Верди недостаточно, да, и,
ну, это, кстати, неудивительно.
Соответственно, он не сможет, так скажем, раскрыть себя впоследствии как композитор, да, а именно вот на отделение композиции прежде всего Верди и поступал. Тем не менее, вот тут сказывается, наверное, это первое такое препятствие, да, которое показывает определенный и характер, и упорство сеньора Джузеппе Верди, потому что он, это его не обескуражило, хотя, конечно, вещь неприятная, тем не менее, он продолжает работать, он, более того...
Берет уроки.
Он очень много работает. Вообще, надо сказать, что Джузеппе Верди был работоголик. Да? Он очень много работал. Он был фантастический, у него была работоспособность, ну, вот как и у Рубенса. Да? Вот так где-то как-то можно сравнить. И, безусловно, характер. Именно эти черты и привлекли. Да? Он завоевывает сердце дочери как раз своего мецената, да, сеньора Бареци.
Ох, там злые языки некоторые, между прочим, говорят, что это был такой брак по расчету с его стороны.
Не думаю, что это был брак по расчету, и вот то, что произошло в дальнейшем, это как раз покажет, что это не был брак по расчету, совершенно точно на 100%. Что там дальше?
Любовь.
Что там дальше произошло? Это была любовь, это было совпадение, прекрасно. Единство взглядов даже, в том числе и взглядов на музыку. Да? На самом деле, это период жизни у Верди очень счастливый, у него рождаются дети, девочка, мальчик. Да? Он потом, уже когда все-таки преодолевает вот это вот препятствие, он напишет первую свою оперу, которую, в принципе, публика примет вполне благосклонно. Да, это вот Аберто, это из жизни знаменитого рода Веронского, Скалигеров, собственно, «Ля Скала». «Ля Скала». Это был каждый миланец знал Скалигеров, потому что любимый театр «Ля Скала» вот как раз вот основала эта династия, можно сказать, в Милане. Да? И в целом, да, все было прекрасно. И после первой оперы...
А ее в «Ля Скала» поставили, да?
Да.
Ну, понятно,
да.
Логично.
После после первой оперы он начинает писать вторую и пробует себя в жанре, который потом оставит, ну, навсегда, да? Это он пробует себя в жанре комической оперы. Он пишет оперу на сюжет вот «Король на час» или «Мнимый Станислав» из жизни, опять же, короля Станислава. Вообще Верди очень любил такие исторические личности, да, исторические биографии, не зря знаменитые такие вот патриотические у него, условно говоря, оперы, да, эпические, как «Жанна д'Арк», да, или «Аттила».
Ну, не самый известный, кстати говоря, сейчас.
Не самый известный сейчас,
известный,
но
«Травиата»,
когда-то
«Аида»,
достаточно, они... да, звучали. Ну, на самом деле, и «Жанна д'Арк», и «Аттила» отчасти, ну, законно, ну, не то, что забыты, но не так часто вспоминаются, как другие произведения Верди. Там очень много было таких не очень сильных и неудачных даже, прямо скажем, моментов, и музыкальным, и в плане либретто, да. Вот, хотя в свое время и Аттила, и Жанну д'Арк знали очень хорошо, да, очень хорошо. Но давайте вот вернемся к
тому моменту, когда он женился, он счастлив и пишет комедию.
У него дети, и он пишет комическую оперу. И тут действительно, иначе это не назовешь, Джузеппе Верди, как в свое время многострадального Иова, посещает Бог. Да, даже более того, можно смело сказать, начинается испытание.
Вот когда так говорят, посещает Бог, да, сразу хочется как-то втянуть голову в плечи, потому что сейчас что-то начнется. Ну и там началось, конечно, мало не покажется. У него сначала дочка умерла, по-моему,
сначала,
если не ошибаюсь.
Дочь,
да?
Потом умирает сын, потом умирает супруга. Все это происходит в очень короткий период.
В
очень
течение,
короткий
там,
период. И, собственно
лет.
Говоря, оперу, комическую оперу, с беззаботным, практически опереточным сюжетом, да, Верди дописывает, ну, в буквальном смысле слова, на бесконечных похоронах, которые сменяют одни за другими.
А детей он очень любил. Это же вот, ну, понятно, что всякий отец любит своего ребенка.
Отец...
Да, но итальянский папа, это отдельная же песня. Это
да.
Же прям, они же вот трепещут над своими детьми. Они там как мамы. Как у нас в России, так скорее мамы себя ведут, как вот итальянские папаши.
И но... вот тут мы как раз подходим к тому самому моменту, когда все-таки надо будет развеять вот этот миф о том, что брак был по расчету. Для Верди это не просто удар. Это удар очень сильный, и когда, я почему говорю, посещает Бог, да, потому что именно в этот период Верди вспоминает книгу Иова, и когда его опера комическая «Мнимый Станислав» или «Король на час» с треском, вот такого поражения он тоже не испытывал уже с тех самых пор, она с треском просто проваливается.
В «Ля Скала».
В этом смысле у итальянцев, у миланцев вообще никаких проблем нет. Какой бы авторитет ни был огромный, какая бы глыба ни стояла, если с их точки зрения оперный спектакль не удался, их вот тут же забрасывают помидорами, огурцами, фруктами. А знаете, почему, кстати, забрасывали продуктами
почему?
Питания?
А они с собой приносили еду, потому что.
Потому что
долго
«Ля Скала»,
ждала галерка, когда начнется спектакль.
Долгое время, в 19 веке, она функционировала не только как оперный театр, но и как ресторан. И даже об этом вот писали некоторые путешественники английские, да, отчасти с непониманием. Как это так? тут, говорит, можно сказать, главная героиня прыгает с крепостной стены, звучат трагические аккорды, а в это время где-нибудь в ложе ругаются с официантом по поводу счета или то, что не успели принести десерт. Да? То есть прямо в ложу подносили еду, там закусывали, выпивали. А вообще очень долгое время в партере вот эти вот кресла, они были не стационарные, они были раскладывающиеся. То есть их собирали и уносили, получался такой вот зал в партере, и там после спектакля очень часто танцевали или до спектакля танцевали. То есть вот такая была история. Поэтому, что называется, продукты питания всегда были у миланцев под рукой, и они могли, если им что-то не нравилось,
воспользоваться,
какой бы там авторитет в это время не исполнял что-либо, они могли, да.
И мне, вот, кстати, очень нравится, я прошу прощения, да, да, сейчас лирическое отступление еще одно, это предание про одну из примадонн чрезвычайно скверного характера, которую власкала очень, как бы это сказать, поставили на место.
Поссорился работники с монтировщиками.
Да, да, с монтером. А как мы знаем из нашей русской классики, да, монтер – это самый главный человек. С ним ссориться ни в коем случае нельзя. А она поссорилась. И что она там пела?
Тоску она пела. Рассказывают Тоска, да, последняя сцена, там героиня прыгает с крепостной стены,
она
замок Святого Ангела
такой
в Риме. Да? Да, естественно, да, да, она как примадонна, обладающая хорошим голосом, да, она как вот Монсеррат Кабалье.
Да-да-да, во всех смыслах пышная женщина.
Да, значительная.
Существенная.
Фигура значительна. Да, да, да. И монтировщики должны были, значит, поставить мат, да, куда,
ну,
она,
чтобы она могла
спрыгнула
мягко упасть,
с той стороны, да, да, сцены, а там они натянули батут. И в итоге, значит, трагическая сцена стала, переросла в комическую, когда вот эта вот пышная примадонна, да, некоторое время после прыжка вновь взлетала с той стороны крепостной стены.
То, что приземлялась на батут, да, и подскакивала
в
сразу на
В этом смысле, да, драматически трагическая нота была сорвана. Ну, это
да, вернемся к Верди.
Но у Верди
его
было
все
на самом деле очень серьезно.
Да.
Да? У него проваливается спектакль, у него разрушена, по сути, жизнь, как он тогда воспринимает. И более,
ну, в общем, так
более
и есть.
Более того, он начинает думать, вернее, он уже почти уверен в том, что тот путь, который он избрал, Богу не угоден.
А он мыслит, да, в таких категориях,
конечно,
что вот Богу не угоден?
Ну, во-первых, очень мало было атеистов в XIX веке.
Даже
если...
Ну, в Италии,
они
кстати,
были.
В Италии были,
были и в Италии, были и во Франции. Но говорить, когда мы говорим, были уже в то время, в XVIII-XIX веке, было очень много людей, которые относились к церковной именно вот иерархии по-разному, да, относились к церкви по-разному. Именно даже к церкви как к институту.
К институту.
Но не Жан-Жак Руссо, да, не Вольтер, они не были атеистами. Атеистами они не были. Они, даже Робеспьер верил в какого-то своего бога, и поклоняться этому богу разума он...
Ну, бог
указом
разума, это немножко...
определенным... Нет, он верил в Бога, он верил в некое высшее существо.
Угу.
Я сейчас... Мы не будем анализировать религиозность Робеспьера, но я говорю о том, что вот атеистов, как вот в нашем понимании...
В полном смысле слова,
20-го
да,
века,
да, отрицающих.
Да? Их было все-таки очень мало.
Угу.
Вспомним вот этого вот булгаковского персонажа, да, Воланда, когда Иван Бездомный говорит про атеистов, он с испугом смотрит в окна,
потряши... Да-да-да, как будто бы в каждом окне по атеисту.
Опасаясь, что там увидит в каждом окне по атеисту, да. Вот. Поэтому Верди – это вообще другая история.
Угу.
Я еще раз утверждаю, что он был человеком верующим, и мессу он посещал, и к тайнам прибегал, и мыслил именно в таких категориях.
В смысле, к причастию.
Да, угу, да. И мыслил он именно в таких категориях. И вот в этот период он хочет оставить музыку. Он решает, что это не его путь.
Что Богу не
во всех угодно. Смыслах, во всех смыслах. Угу. Дело даже не только в этом провале. Ну, в конце концов, мы с вами видим, что он был человек достаточно упрямый. И, ну, провалилась опера.
В хорошем смысле
слова,
да.
Да, провалилась опера. Но каждую оперу, каждый это переживал, композитор. Да? Тем более, опять же, первая, самая первая все-таки была принята публикой. Но в момент очень глубокого внутреннего такого вот кризиса к нему... Он находится в буквальном смысле слова в религиозном раздумье. Да? Он очень часто посещает церковь Сан-Амброджо.
В Милане.
Это Святого Амбросия.
Святого Амбросия, да? Медиоланского.
Да. Он обращается вообще внутренне к... В этот момент он читает Библию активно, внутренне, да, читает. И в этот момент ему говорят следующую вещь, что хорошо, ты... хочешь оставить музыку, но все-таки, может, стоит попытаться.
Результатом этой попытки стала, как я понимаю, опера «Навуходоносор», «Набукко», как
совершенно
мы сейчас знаем.
Совершенно не случайный сюжет именно этого периода.
Мы вернемся к этому разговору, но все-таки музыка, она на то и музыка, чтобы ее слушать, и лучше один раз услышать, чем 100 раз о ней поговорить. Поэтому предлагаю сейчас, поскольку мы перейдем во второй части нашей программы к разговору о Набукко, послушать фрагмент из этой оперы. Может быть, хор, например, да, на реках Вавилонских.
Да, где, он является центральным во всех смыслах.
Кульминационная такая вещь, да. И именно эту хоровую, да, мелодию на каждом углу пели итальянские мальчишки после того, как она впервые была поставлена в Ласкало. Тогда Верди проснулся знаменитым. Хор из оперы «Набукко» «На реках Вавилонских».
Thank you.
Это был фрагмент из оперы «Набуко» Джузеппе Верди, о котором мы сегодня говорим в нашей студии по тому случаю, что 27 января 1901 года этот великий композитор скончался. Ну, для нас это повод обратиться к его творчеству. Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Алла Митрофанова. И в гостях у нас Тимофей Китнис, историк, богослов, музыкант. Мы вернемся в студию буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».